ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 1 текст, 16 родословный дочерей Ману. Санскрит. Видура увача, атрир грихи сурашрешта, атрир грихи сурашрешта. Сти тютапта антахетава, сти тютпатянтахетава, кинчи чикирша воджата, кинчи чикирша воджата. Это текьяхи мегуро. Это такьяхи ме гуро. Атрир грихи сурашрешта. Ститют патян тахетава. Кинчит чикиршаво джата. Это такьяхи ме гуро. Перевод стиха. Выслушав Майтрею, Видура спросил: «Дорогой учитель, как случилось, что три божества – Брахма, Вишну и Шива, те, кто создает, поддерживает и разрушает творение, появились на свет из лона жены Атри-Муни?» Комментарий Шрилы Прабхупады. Любопытство Видуры вполне естественно, так как он понял, что сверхдуша, Господь Брахма и Господь Шива воплотились в этом мире, появившись на свет из чрева Анасуи, жены Атри Муни, с какой-то важной миссией. И она, зачем бы они стали появляться на свет таким образом? Текст 17. Майтрею вачи брахмана чадитасри штав Атрир брахма видам вара Саха патня яя вракшам рикшам кладрин тапаси стита. Майтрея сказал: когда Господь Брахма повелел Атри-Муни жениться на Анасуи и произвести потомство, Атри-Муни с женой отправились в долину, лежащую под ножей горы Рикша, и стали совершать суровые аскезы. Тасмин прасунас тамака палаша шока Канане, варпи сарвот бхир удеуште, нирвинтия самантата. По той долине течет река Нирвинтия. По ее берегам во множестве растут деревья Ашока и кусты, усыпанные цветами палаши, а в воздухе слышится шум водопада. В то прекрасное место пришли муж и жена. Пранаямина самьямья мана варша шатамуни атишта экападина нирдвандва нила боджана. Там с помощью дыхательных упражнений великий мудрец успокоил свой ум и обуздал привязанности. Он стоял на одной ноге и питался только воздухом. Так он простоял в течение 100 лет. Шаранам там прападиахам я эва джагат ишвара праджам атма самам махьям прячат итти чинтаян. Он думал: да смилостивится надо мной Господь, повелитель вселенной, в ком я нашел свое прибежище, и даст мне сына подобного ему. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха ясно, что великий мудрец Атри Муни не имел ясного представления о Верховной Личности Бога. Безусловно, ему было известно из вед, что существует Верховный Господь, Творец Вселенной, из которого исходит все сущее, который поддерживает творение и который вбирает в себя проявленный мир после его уничтожения. Ятова имани буттани. О Верховном Господе говорится в ведических мантрах. Поэтому Атри Муни, хотя и не знал его имени, сосредоточил на нем свой ум, желая попросить у него сына, который был бы во всех отношениях равен Господу. Это форма преданного служения, когда преданный не знает имени Господа. Описано также в Бхагавад-гите, где Господь говорит, что четыре категории людей, занимающихся в прошлом благочестивой деятельностью, обращаются к Нему с просьбой дать им то, в чем они нуждаются. Атри Муни хотел иметь сына, в точности подобного Господу, и потому его нельзя считать чистым преданным. Он служил Господу в надежде на то, что Тот исполнит его желание, которое было материальным. Несмотря на то, что он хотел иметь сына, подобного Верховной Личности Бога, это желание было материально, поскольку он не хотел, чтобы у него родился сам Господь, а мечтал о ребенке, подобном Господу. Его можно было бы считать свободным от материальных желаний, если бы он хотел, чтобы у него родился сам Верховный Господь, так как в этом случае объектом его желания была бы высшая абсолютная истина. Но Атри Муни хотел всего лишь ребенка, подобного Всевышнему, и, следовательно, его желание было материальным, поэтому его нельзя считать чистым преданным. Видура Вача Атри Грихи Сурашри Шта Ститтутпа Тян Тахетава Кинчичкир Шаво Джата Этат Акьяхи Мегуро. Выслушав Матрею, Видура спросил: «Дорогой учитель, как случилось, что три божества – Брахма, Вишну и Шива, те, кто создает, поддерживает и разрушает творение, появились на свет из лона жены Атри Муни?» Матрея сказал: «Когда Господь Брахма повелел Атри Муни жениться на Анасуи и произвести потомство, Атри Муни с женой отправились в долину, лежащую у подножья горы Рикша, и стали совершать суровые аскезы. По той долине течет река Нирвиндхья. По ее берегам во множестве растут деревья ашока и кусты, усыпанные цветами палаша, а в воздухе слышится шум водопада. В то прекрасное место перешли муж и жена. Так, с помощью дыхательных упражнений, йоги великий мудрец успокоил свой ум и обуздал привязанности. Он стоял на одной ноге и питался только воздухом. Так он простоял в течение 100 лет. Он думал: «Да смилостивится надо мной Господь, повелитель Вселенной, в ком я нашел свое прибежище, и даст мне сына, подобного ему». Родословная дочерей Ману. Песня 4 глава 1 текста 16-20. Описывается родословная великих личностей, как они достигали в исполнении своих желаний при помощи аскез, суровых практик прошлого. Необычный момент, потому что выполнить свои материальные желания в этом мире непросто, согласно священным писаниям, согласно этикету, так скажем. Так же, как непросто общаться и сотрудничать с преданными, согласно этикету. Что такое этикет? Этикет вайшнава, то есть поведение вайшнава. Вайшнав по определению тот, кто ведет себя как вайшнав. Поведение. По поведению определяется человек. Не по одежде, не по названию, не по рождению, а по поведению. Человек – это поведение, карма, деятельность. И по деятельности мы называем человека потом, кто он, что он делает, как делает. И так мы его обозначим. Это точно будет определение. И суть этикета вайшнава заключается в том, чтобы не приносить беспокойств в обществе никому. Это ахимса. Такое поведение, вайшнавское поведение. Он внимателен к окружению. Не только к человеческим существам. Не думайте так. Вайшнав – это очень образованный человек. он понимает устройство мира в целом. Он не пытается беспокоить в целом, полное целое, включая прежде всего сверхдушу. Бхагавад-гите Господь говорит, что демоны терзают душу в собственном сердце, сильно беспокоят их своим поведением, мыслями, желаниями. То, как они идут к цели, каким путем. У всех есть материальные желания. И у демонов, и у преданных и тоже есть материальные желания. Здесь описывается Атримуни. Атримуни – великий йог, мистик. Но он не является чистым преданным, но он преданный, образованный. Он знает веды. Он слышал о Верховном Господе, и не просто слышал, он обращается к нему с верой, он 100 лет жизни посвящает практике. 100 лет жизни, ну, он, видимо, живет дольше, чем просто 100 лет. 100 лет жизни, тем не менее, не так просто посвятить тому, во что вы не верите. Значит, Атримуни обладает большой верой. Раз 100 лет жизни может просто вот посвятить медитации на Верховного Господа. То есть у него есть вера, есть определенные знания. И он хочет могущества. Он хочет могущества. Например, если материалист хочет могущества, он обычно не обращается к Богу так целеустремленно. Иногда обращается, но он полагается на свои силы и действует согласно своему пониманию и усмотрению. Зачем иметь сына, равного Богу? Это могущество означает. То есть вы становитесь очень могущественным, если появляется такой сын. Если вы сам не такой уж могущественный, то можете добиться могущества каким-то путем. И то, как делают материалисты, как делают преданные, это разные вещи тут описывается. Преданный начинает беспокоить все вокруг. То есть не преданный начинает беспокоить всех вокруг. Тем, что не хотел снять здесь могущество, подчинить, покорить. Это называется борьба за власть, борьба за превосходство. То есть это сознание привнесено из животного мира в человеческое сознание. Они наблюдают животных. Вы не знали об этом? Они наблюдают животных и подражают им. Теория Дарвина – это не что иное, как наблюдение за животными и подражание животным. Это вошли законы животных в человеческое общество. Ранее такого не было. Здесь говорится, на заре творения люди достигали другим путем исполнения своих желаний. Не подобно животным. Они получали поддержку свыше. Человек, он знал, что есть Бог, абсолютная истина. Любой человек, он либо знает, либо догадывается, либо как-то внутри стремится к чему-то возвышенному. Это заложено в каждом человеке. Но сейчас люди, они уравниваются с животными, потому что подражают. Они изучают законы этого мира по поведению животных, бактерий, насекомых, растений. Это называется наука. Биология, ботаника, зоология, там все что угодно. Химия, физика. Они наблюдают низшие проявления жизни или наблюдают мертвую материю, а затем делают выводы, применимые к человеку. Но как же так? Вы наблюдаете животных, а потом применяете их законы к человеку. Это неправильно. То есть человек, он находится на другом уровне, и его что-то отличает от животного. Прабхупада много пишет в своих книгах, нужно понять, что же его отличает от животного. Во многом, конечно, есть сходство. Еда, сон, совокупление, оборона – это сходство. Потребности тела, так скажем, очень похожи. Животное хочет есть, и человек тоже хочет есть. Точь-в-точь, то есть в соответствии с чувством голода мы очень похожи. Либо чувствуем боль, если порезать кожу, кровь пойдет, и будет больно, и животное почувствует то же самое, и страх может почувствовать человек и животное. Оборону. Совокупление – это настоятельная потребность тела, так же есть у человека, все то же самое. И таким образом они думают, что законы жизни одинаковы для животного и человека. И все же человека что-то отличает, почему-то он превосходит других живых существ. Он говорит, разум, у него есть какое-то развитое сознание, он может, например, любить, у него есть семья, у него есть институты школы, есть культура искусства, у животных этого нет. Но Прабхупада сказал интересную вещь. Возможно, что человек превосходит. Но в чем превосходит? Если он превосходит животных в более изощренной еде, сне, совокуплении, обороне, то это не человек. Если он использует эти способности разума, чтобы более тонко, изощренно наслаждаться тем же самым, то это никак его не отличает от животного. Если в искусстве он говорит о еде, сне, совокуплении, обороне, если наука держится также на развитии этих принципов, еда, сон, совокупление, обороны, Если все это в рамках четырех этих потребностей тела, то он не является еще человеком. Это не для этого дан ему разум, чтобы культивировать эти четыре вещи. И животные в этом смысле, они невинны и проще, они не наносят какого-то вреда, они не изощряются в этих вещах. А человек в обороне, он изощряется, особенно в обороне, потому что страх занимает главное место в этих четырех функциях. А оборона – самое важное. То есть страх всегда сопутствует человеку. Ну, голод не всегда сопутствует человеку, например. Сексуальное желание не всегда сопутствует человеку. Но страх постоянно сопутствует человеку. Ест он или голоден, спит он или бодрствует, даже во сне ухо защищает его, говорит, органы чувств не дремлют. Всегда существует страх. И вот этот страх довел человечество до того, что у них есть ядерное оружие, нейтронное оружие, чтобы защитить себя, скажем, в общественном смысле, оборона государства, общества, они говорят. Это все продукт этого развития, более изощренный. И возникает обратный эффект. Чем больше вы боитесь и защищаетесь, тем больше страх. Например, у животных они быстро забывают обиды. Они могут есть и грызться одновременно, собаки, мы видели это. Одновременно могут грызться, драться и есть при этом. У них не нарушается пищеварение, там, нервная система стабильная, как у животных. Они могут одновременно, но человек не может драться одновременно и есть. Это очень сложно для него. Очень более тонкая психика. И животное, если оно погрызло другого там за уши хорошенько, оставило какие-то раны, травмы, они расходятся, и они не возвращаются со смертоносным оружием потом. Или с командой друзей отомстить. Нет, такого они не могут организовать свою злобу. У них есть злоба больше, чем у человека, но организовать они не могут, нет разума. Поэтому у них не развиваются какие-то партии, группировки, там, «Единая Россия», или там, ЛДПР, там, или еще что-то. Это различные, как бы, представления о жизни в самообороне, в выживании. То есть партии какие-то, группы, которые группируются, организовываются. Зло, как бы, или, так сказать, точки зрения группируются в Кали-Югу, чтобы соперничать, обострять эти отношения. И между ними, чтобы какой-то мир поддерживать, нужна очень тонкая политика, очень много сил. То есть разум человеческий так он изощрен вот в этом плане. В плане обороны, или еды, или совокупления, и так далее. И ум человека наполняется, разум человека наполняется различными планами, как наслаждаться дальше. Вот в чем проблема, что эти животные потребности тела, они входят в разум человека. Поэтому нельзя человека сравнивать с животным. Иначе он примет это как цель, концепцию своей жизни. Я животное, он скажет. Значит, должен жить так же, как животное, просто действовать согласно моему разуму человеческому. Нет, ты не животное, ты частица Бога, говорит человек. Ты сын Бога в этом мире. Ты об этом должен думать. В разуме должна быть и другая концепция жизни. И Атриму не имел эту концепцию. Если мы просто животные, разумные животные, то мы будем действовать так же, как животные, выживает сильнейший. Мы берем оружие или кулаки, неважно, можем организовать свою энергию и силу и так достичь превосходства над другими, могущества. Но Атримуни, великий мистик, великий йог, он тоже хотел могущества, то есть его преданное служение было мотивировано, он обращался к Богу, видите, но было мотивировано, он хотел сына, подобного Богу. Зачем? Это очень могущественная личность, подобный Богу сын. Атримуни автоматически имел бы могущество благодаря такому сыну. При этом он даже не имел четкого представления о Боге, здесь описывается. Он, конечно, слышал извет, что вот есть Бог, но он не имел четкого представления о нем. Наверняка, если бы он имел четкое представление о Боге, точное, он бы не хотел то, что просил. Он попросил совершенно другую бы вещь. Он попросил бы самого Верховного Господа спуститься как сына. Но Атриму не могущественная личность, описывается на странице Бхагаватам. Непростая личность у него. Есть материальные желания, но необычные. У него родится такой сын, как он просил. При этом к нему придут сразу три божества, что будет неожиданно для Атримуни. Он обращался к единому Богу Вселенной. Но поскольку он не имел четкого представления о Боге, перед ним явятся три божества. Это собьет его с толку. Он думал о Боге с материальной точки зрения. Например, материалисты, иногда думают о Боге. Как? Как об источнике всего космоса, как об источнике всех этих материальных энергий. Это так думают материалисты. Это неправильное представление, не полное представление о Боге, не раскрытое представление о Боге. Бог не имеет ничего общего с материальной вселенной. Его нельзя сравнивать даже с этим материальным проявлением и этим пространством гигантским и временем, в котором оно располагается. Он над этим всем. Его могущество не укладывается ни в какие рамки материальных пространств и возможностей. Бог над этим всем, вне всего находится. То есть его могущество, оно запредельное, запредельно. Не то, что оно беспредельно, за пределы всем, запредельно. За пределами вообще материи находится. А материя – это лишь отражение его силы и славы. Отраженная. То есть материя организуется согласно его воле, но она не может выполнить всю его волю. Нет. Это лишь крохотная частица его могущества. Крохотная часть, и материальная вселенная поддерживается. Поэтому просто по материальному миру судить о Боге еще невозможно. Он не такой, как нам кажется, находясь в материальном мире. Итак, материалисты, они достигают своих желаний, исполнения желаний путем борьбы, борьбы. А Атримуни, он идет медитировать. Вот это называется вайшнавский этикет. Он никого не беспокоит, видите, и достигает желаемого, не причинив беспокойства ни одному живому существу. Кроме кого? Кроме себя самого. Аскезу он принимает. Вот она, жизнь преданного. Он согласно этикету поступает идеальным образом. Например, мне многое не нравится, что происходит в мире в окружающем. Кто-то говорит не так, как мне нравится, или поступает не так, как нравится, или что-то еще не нравится, люди какие-то не нравятся, поступки. Я могу терпеть это. Я могу принять аскезу для себя и никого не беспокоить. Это лучший вариант, считается. Если мы близко общаемся, мы можем видеть, что что-то нам не нравится друг другу. Всегда найдем что-то, что не нравится. Что нужно делать? Нужно научиться терпеть все это. Принять аскезу. А аскеза означает, мы совершаем преданное служение, а не просто удовлетворяем здесь чувства друг друга. Вот кто-то мне не нравится, я уже не могу выполнять преданное служение. Мне не нравится этот человек рядом. Вот с ним не буду выполнять преданное служение. Нет, должен выполнять преданное служение, даже если что-то нравится, а что-то не нравится. Это называется аскеза. Так мы не причиняем беспокойств никому. Научимся терпеть. Причина моего приятия и неприятия – мои собственные чувства. Тип моих чувств. Я заслужил в соответствии с кармой. Вот в соответствии с моими чувствами, мне вот такой тип человека не нравится. Не переношу просто. А вот такой тип человека как раз нравится. Ну, а жизнь так устроена, что мне часто приходится действовать с тем, кто мне мало нравится. Сотрудничать. Что делать? Это мой тип, я должен терпеть свое восприятие. Не человека терпеть, а себя должен научиться терпеть. Свои чувственные восприятия должен терпеть. И постепенно мы увидим, постепенно в этом процессе развития сознания мы увидим, что нет приятных и неприятных людей. Эти понятия находятся всего в уме и чувствах. Если чувство под контролем и ум под контролем, эти понятия теряют силу. Такие как друг, враг, приятный, неприятный, хороший, плохой. Это написано в Бхагавад-гите. Это трансцендентное сознание, оно характерно, характеризуется таким взглядом на мир, вне двойственности. И мы этого хотим достичь при помощи практики йоги. Как? Практикуя, когда мы практикуем, нужно привыкнуть к аскезе, потому что это может сопровождаться чем-то не очень приятным. И само по себе преданное служение, оно экстатично, говорится. Само по себе преданное служение, экстатично. Уже само по себе, независимо, в какой среде мы находимся. И даже независимо, как оно совершается физически, или в уме, или в словах. Например, можем говорить о Кришне, это будет экстатично. Можем воспевать Святое Имя, это будет экстатично. Можем делать что-то для Кришны, украшая алтарь или предлагая пищу, это будет все экстатично. И можем думать о Кришне, это тоже будет экстатично. Так вот, удовлетворение духовного достигает тот, кто может думать о Кришне. Совершая преднаслужение, он еще и думает о нем. Вот в чем совершенство жизни. Потому что иногда, когда мы совершаем преднаслужение, мы думаем о каких-то недостатках в людях или окружении. Мы не думаем о Кришне в это время. И тогда кажется, что преднаслужение не экстатично. Почему? Потому что окружение такое, вот недостатки я вижу. Нет, потому что ты думаешь о них, о недостатках. Если пока ум связан с недостатками, ум оскверняется, становится источником беспокойств. Мой же собственный ум. Не недостатки, поймите правильно, а мой собственный ум такой. Недостатки всегда есть, но их можно видеть, можно не видеть. Это мой выбор. То есть я могу научиться не замечать эти недостатки, а могу, наоборот, искать эти недостатки. Думаю, что это есть мое духовное трансцендентное видение. Вот это тут именно поиск недостатков изощренный. Видите, как я хорошо вижу ваш недостаток, вашу анартху? Вот вы скрываете, а я это вижу, от меня не скроете. И у вас анартхи, у вас ложное эго, у всех у вас, видите, и от меня вы не скроете это все. Я вижу, у меня трансцендентное видение. Это не трансцендентное, это видение мухи называется. Трансцендентное видение, он видит душу сквозь анартхи. И он думает, о, замечательно, все духовно, можно уже что-то делать, можно сотрудничать. Эти анартхи, они постепенно очистятся, они есть, безусловно, они очистятся, потому что там есть душа, в каждом теле есть душа, и вот там преданный Кришна находится внутри. Нитья Кришна, да, с каждой. Он знает и не знает об этом, неважно, но я вижу. И можно заняться служением каждого. Все, уже можем что-то делать. Конечно, когда они будут это делать, преданные, они будут это делать с недостатками, потому что они покрыты недостатками. Но, тем не менее, те, кто до конца останется в этом служении, они очистятся. Ну, те, конечно, кого увлекут анартхи, майя увлечет, они могут отойти в сторону. Но они все равно получат благо, совершив какое-то служение, тем не менее. Поэтому занять всех, пока есть возможность, пока все согласны, нужно занять служением. А там уже они дальше сами решат, сколько они будут заниматься, до какой степени, до какого состояния хотят довести свое служение. Это уже личное дело. Вот это думает преданный. Так, гуру, принимая учеников, он знает, что какие-то ученики, они уйдут все равно. Неизбежно. В маю они вернутся. Но они, конечно, не станут прежними, как раньше, никогда, но тем не менее они могут вернуться в маю к старым привычкам. Это известно. Из 100% учеников Прабхупады, 80% учеников где-то находятся в стороне. Лишь 20% в полном преданном служении. Большая цифра, 80%. Это известно, но Прабхупада приводил пример, что если вы принимаете пищу, вот вам принесли какую-то пищу на столе, вы знаете, что уже к вечеру она вся испортится. Она испортится. Но пока она свежая, вы же можете ее есть. Вот и ешьте, пока свежая. Пока не испорчена, можете есть. Так он говорит в своих учениках. Пока они полны энтузиазм, пока они готовы служить, занимаюсь служением. Но часть пищи испортится, ну, это естественно. Или на войне. Война с майей, он говорил. На войне всегда будут ранены, убитые тоже. Это неизбежно. Майя все равно кого-то подстрелит. И даже убьет. В этой жизни имеется в виду. Но гуру не смотрит глазами только одной жизни. Но не так видит. Да, в этой жизни не всякий может посвятить всю жизнь целиком сознанию Кришны. Таких героев, может быть, не так много будет. Но, тем не менее, хоть какую-то часть жизни он посвятит. В следующей жизни еще больше сможет что-то сделать. Потом еще и постепенно все равно его верну к Богу. Несколько жизней с ним повозиться придется. Ну, а есть также герои, они в этой жизни могут посвятить всю жизнь без остатка. Это замечательно. Это будет хороший пример. Вот таких Прабхупада искал, чтобы установить такие вот примеры, показать, что есть чистое преданное служение. Все, и больше ничего не нужно. Остальные люди будут смотреть на эти примеры и верить, да, есть чистое преданное служение. Мне бы хорошо тоже научиться, тоже как-то больше решимости. Это будет их подталкивать в общество, будет больше и больше появляться хороших примеров. И постепенно, постепенно для человека преданное служение становится естественным. Он не боится занять себя духовной практикой. Сейчас главная проблема людей, которые их из-за которой не могут прийти в сознание Кришны, останавливает их, это страх. Многие люди интересуются сознанием Кришны, очень многие в России. Я бы сказал, тысячи и тысячи людей по-настоящему интересуются ведами, этой философией. Но они не могут практиковать из страха. Сейчас это чувство, оно обострилось в обществе. Страх. Страх. Вот когда мы принимали сознание Кришны, у нас как раз вот это вот чувство не было согласно тому воспитанию и тем обстоятельствам, мы не чувствовали страха. Наоборот, мы чувствовали полное бесстрашие. Это зависело также от какого-то воспитания. Сейчас люди, они потрясены этой культурой материалистичной. Имеется в виду, они сбиты с толку. Стрессовое состояние. Может быть, этого не замечаете, может быть, замечаете. Но люди находятся в стрессовом состоянии. Почему? Потому что сейчас каждый выживает сам в одиночку. Нет гарантий даже в материальном мире. Таких, как раньше. Раньше была зарплата гарантированная. Вы можете на работе ничего не делать вообще. Вам все равно платили зарплату. Знаете, штаты были так раздуты, там эти кабинеты сидело столько людей, ничего вообще не делали. Это известно было. Потом стали сокращать все это, выяснилось, что это совершенно нерационально. И научный штат был раздут, и образовательные штаты были раздуты, и медицинские, и другие. Все было раздуто, раздуто так, и все это платили, платили, платили. И люди, они привыкли к тому, что просто вот есть какое-то штатное расписание, государство платит, вы работаете или не работаете, так или иначе вы получаете, вас поддерживают. Никто ни о чем не думал. Жили как при коммунизме уже. Духовный коммунизм такой. Вы выполняете обязанности, вы не думаете, будут деньги, не будут деньги, вас как-то система поддерживает. Это духовный коммунизм, к Кришне служите. Да. А они вместо Кришны коммунистическую партию установили и систему подобную решили сделать, создать, как духовную. Без класса общества, все равны, то есть что-то такое. На материальном уровне. И достигли какого-то вот такого вот бесстрашия, что государство заботится, я работаю, не работаю, государство даст мне зарплату. Поэтому люди ни о чем не заботились, и что же они делали? Они просто пили с утра до вечера. И на работе пьяные были, и до работы были пьяные, и после работы были пьяные. И деньги у них все равно какие-то были, поддержание. Сейчас нет. Если будешь так вести, такой образ жизни, ничего не будешь иметь, никаких денег, у тебя ничего не будет. Ты должен сейчас по-другому жить. Должен прилагать разум, силы, организовывать себя, дисциплинировать себя. И еще неизвестно, что из этого получится в России. Это некая такая стрессовая ситуация, неожиданная для русских людей. И теперь нужно держать себя в руках, видите. Самодисциплинировать теперь необходимо каждый себя. И поэтому они боятся, если я хоть чуть-чуть времени сейчас отдам сознанию Кришны, то у меня времени останется на работу. А теперь я работу могу потерять, не как раньше, понимаете? Раньше мог работать, не работать, штатное расписание никого не волновало. А сейчас, если я хоть немножко времени уделю на работу, то есть от работы оторву, то я могу потерять все. Вот видите, как сложность при бессознании Кришны. Я боюсь, вдруг я потеряю что-то. Такое устройство общества. Люди стали более зависимы от социального устройства. В этом, конечно, есть доля какой-то ответственности, что человек так размышляет, у него есть ответственность. Поэтому мудрецы и говорили об этом, что век Кали – это время очень сложное для духовной жизни. Что же делать, как привести людей к совершенству? Ведь у них будет всего не более 2 часов в день на духовную практику. Все остальное заберет майя. 22 часа. Можете представить? Почти круглые сутки люди будут заняты материальной деятельностью, вынуждены будут заниматься. Иначе не проживут. 22 часа в сутки. Может быть, 2 часа он сможет найти, выкроить время для духовной практики, если не устанет еще от своей работы. Вот то, что мы сейчас и видим. Едва-едва некоторые преданные повторяют свои 16 кругов мантру успевают. И иногда едва-едва прибегают в храм послушать лекцию. Хорошо, что еще есть плеер, наушники, мы, так сказать, пользуемся прогрессом науки. Видео, что иногда можно включить, что-то слушать. Но в целом люди заняты. И мужчины в основном, потому что женщины, как домохозяйки, они бывают свободнее. Сейчас на лекциях повсюду, по всей России, много людей приходят, но в основном они женщины. Полный зал и почти одни женщины, что мужчины все заняты работой. Им некогда. Им сложно найти какое-то время. Если какой-то мужчина скажет, я все, я не хочу никакой работы, я буду только преданным служением заниматься, в семье будет паника. Все, денег не будет, все, будут проблемы. Что? Что такое сознание Кришны? Смотрите, что разрушает семьи. Если какой-то мужчина скажет, нет, меня интересует только духовная жизнь. Я не хочу, я что-то там буду зарабатывать, копейки приносить, как-то проживем. Хорошо? Хорошо, жена. И у жены будет истерика, если начнет сразу же. Вот такие обстоятельства. То есть люди не доверяют Богу на самом деле. Вот так вот майя все захватила. Как теперь отвоевать свои права на преданное служение? Давайте начнем хотя бы с 2 часов очень серьезной джапы. С этого все начинается. Здесь говорится, Атри Муни совершал аскезы, чтобы достичь своей цели, а не революцию устраивал в стране. Хочу то, лозунг всем. Видите все, я хочу что? Дайте мне это. Не дадите, я сейчас оружие достану. Не так. Нет, он обращается к Богу, он совершает аскезы, наши аскезы. 2 часа внимательной джапы и регулирующие принципы. Это минимум. Если вы йогу все изучите, это самый-самый минимум. 4 принципа – это просто яма-не-яма. Это 2 начальные ступени для школьников. И даже это трудно делать, потому что майя проникает в ум. Все эти чувства наслаждения не так и буравят, так сказать, сознание, телевизор и все остальное. Даже просто отрегулировать свою еду, сон и все остальное очень сложно в Век Кали. Но это минимальные условия. То есть необходимо набраться достаточной решимости, чтобы практиковать свои 2 часа хорошей джапы, это минимум, и соблюдать регулирующие принципы. Это основа, на которой что-то можно будет потом постепенно строить. Если мы в этом неустойчивы, то мы подобимся обычным религиозным людям, которые тоже совершают грехи, потом раскаиваются, совершают грехи, раскаиваются, грехи, раскаиваются. Нет прогресса. В такой религии, религия не прогрессирует, смотрите, в мире. Она деградирует. Она имеет раскольнический дух, особенно в России. Все религиозные системы, они имеют раскольнический дух, раскалываются на части. Сейчас где-то они под Пензой, я не помню где, в землянках там зарылись. Под Пензой где-то, да. Вот видите, еще такие группы есть, ждут конца света. Говорит, сунитесь сюда, взорвемся тут, и все. Ну, там какой-то священник их зазомбировал, и сидят они там в этом подземелье, поют, молятся, ругаются там же тоже, жить в мире не могут. Там подслушивают все эти вещи, там послушали устройство, опустили, и слышат все, что они там говорят, и ругаются там постоянно тоже. Лидеры больницы говорят. Ну, так или иначе, то есть там ничего ж такого большого святого не происходит, но какая-то вера есть. Вот в конец света. Я не думаю, что даже в Бога, а именно в конец света. Потому что о Боге ясного представления нет. И вот если бы люди заинтересовались бы Богом, да, вот в чем смысл-то всей практики сознания Кришны. Чтобы пробудить интерес человека к Богу. Не говорить людям, что Бог – это Кришна, если они просто сектанты. Просто по имени Бога они определяют, какая-то секта. Вот так они смотрят. Какой у вас Бог, спрашивают. Как вашего Бога? Не говорите, как зовут. Бог один, говорите. Как зовут все имена у него? Богу все принадлежит. Говорите просто о Боге, о его позиции. Вот какой он должен быть. Вот. А потом уже можно говорить об именах, когда они поймут, какова позиция, положение Бога. Если вы усвоили позицию Бога, потом вы можете объяснять на этой платформе, что это за имена и что за качество. А если просто говорите, что я верю в Кришну, а кто-то верит в Иисуса, а кто-то верит в Аллаха, а кто-то еще, что это просто разные секты. Бог один. Аллах или Кришна, или Рама – это одно и то же лицо. Вот что мы должны говорить людям. То есть нужно заинтересоваться Богом. Кришна не нравится – заинтересуйтесь Богом, мы говорим. Они же не понимают, что Кришна – Бог. Кришна не нравится. Тогда Богом заинтересуйтесь. А кто такой Бог? Да, объясняйте, кто такой Бог. Есть много-много, так сказать, очень хороших объяснений. Как говорите о Боге, Прабхупада говорил с разных точек зрения о Боге. С какой угодно точки зрения можно объяснить. И затем постепенно можно раскрыть его имя, что Бог обладает всеми энергиями, и он всепривлекающий, и поэтому Кришну зовут. По этой причине. Есть причина. В нем есть качество определенное, поэтому его можно так назвать. Если не нравится это имя, есть много других имен. Но говорить об одном и том же лице. И когда люди не имеют ясного представления о Боге, то это и означает, что у них есть разные представления о жизни. По этой причине. Если у каждого свой вымышленный Бог, то и есть у каждого свои вымышленные представления о жизни. Сначала нужно разобраться с Богом. А потом станет понятно, почему люди не понимают друг друга. Это в Библии описано, как в истории Вавилонская башня. Почему люди не понимают друг друга. Не из-за гордости. Они строили такую башню, чтобы подняться выше Бога или добраться до Бога. Они возгордились своими достижениями. Сейчас люди очень гордые. Своими достижениями. Можете видеть, что человек, имеющий хорошую машину, он ведет себя по-другому, чем тот человек, который не имеет хорошей машины. Человек, который имеет ноутбук последней, сказать, марки, он ведет себя по-другому, не так, как тот, который не имеет такого ноутбука. Они очень гордятся своими достижениями, приобретениями, собственностью. Вот малейшее превосходство вы не узнаете человека. Вот тут на чуть-чуть он вас превосходит, вот в материальном смысле, вы не узнаете его поведение, нос кверху. Совершенно меняется на глазах человека. Вот так они, да, настолько независимы от материи. Настолько чувствительны к этому. И все, что в мире есть красивого, прекрасного, они хотят использовать для чувственного наслаждения. Это становятся самые грязные места. Какое самое грязное место, вы знаете, в черте России? Там, где люди отдыхают. Побережье Черного моря. Там это Клоака. Там самые грязные места чувственные, там все чувственные наслаждения присутствуют. Какие хотите вообще? Мыслимые или немыслимые? Легально, нелегально? Все что угодно. Почти круглый год. Но здесь говорится, а трибуне нашел тоже красивое место. Водопады, птицы, израильские деревья. Зачем? Для аскезы. Видите? Вот вайшнавский этикет. Вы не используете ничего для чувственного наслаждения. Красивое в этом мире есть что-то. Есть какие-то достояния, да, но вы не используете для чувственного наслаждения. Вы знаете, кому это все принадлежит. Прабхупада говорил об этом, что деньги и красивые женщины, человек не должен их использовать для чувственного наслаждения, должен их занимать служение Кришне. Вот для этого это предназначено. Также и красивые места природы. Если это очень что-то красивое, там наверняка должен быть храм, а не казино или бар, или ресторан какой-нибудь. Храмы строят самые красивые места. И там люди совершают аскезу именно в таких условиях. И тогда эта красота, она связывается с Кришной и становится очень возвышенной, чистой. Вот эта земная красота, она может напомнить Вайкунтху, если она связана с Богом. Это называется культура поведения человека, вайшнавское поведение. Он делает эти места еще лучше, привнося сюда сознание Кришны. И так есть много красивых мест, но это можно сделать трансцендентным вообще. Это идея преданных, создать такой мир, мир любви, трансцендентный мир служения Богу, чтобы все люди могли очищаться здесь, думая о Кришне, развивать свое сознание Кришны. Прабхупада называет здесь его нечистым преданным Атримуни, материалистичным, потому что он хотел сына подобного Богу, но не самого Верховного Господа. Его, да, это воплотятся Дататрея, Сома и третий кто-то еще там описывается. Дурваса, Дурваса Муни. Дататрея, Сома и Дурваса Муни. Частичное воплощение трех божеств придут в этот мир. И тогда возникает вопрос интересный у Видуры. Эти три божества уже здесь есть. Вишну, Рама, Шива. Зачем же они родились еще как дети Атримуни? Для чего? Уже они есть. Но так же, как мы скажем, Верховный Господь уже существует. Зачем же он рождается как сын Яшоды? Он уже как нерожденный всегда существует. Все. Зачем как сын Яшоды приходит? Непонятно. Или сын Дашарадхи Рама пришел. То здесь идет как бы предыстория явления Кришны. Еще явление Кришны не описывается. Здесь говорится, что в материальном мире происходят подобные вещи. Подобные вещи происходят. И в этом тоже есть смысл определенный. Почему такие божества должны родиться детьми Атримуни? Есть какая-то причина в этом. Причина заключается во взаимоотношениях, как выяснится именно. Во взаимоотношениях. И в этот мир Кришна приходит к преданным. Потому что понять Бога или полубога, кого угодно, Бога, нельзя понять вне взаимоотношений. Если бы мы не видели Яшоды, мы бы не понимали, кто такой Кришна. Если бы мы не видели Радхарани, мы так и не поняли, кто такой Кришна. Но поскольку мы видим отношения, мы понимаем, кто такой Верховная Личность Бога. Только по отношениям, потому что сам Бог по себе непостижим. Не постигается вне взаимоотношений. То есть через преданное служение можно понять, постигается только посредством преданного служения, посредством взаимоотношений. Без того, чтобы установить взаимоотношения, Бог не постигается. Поэтому мы изучаем с вами, здесь описывается, Атримуни вошел в определенное отношение с божествами Вселенной. Это стало причиной появления детей, которых он хотел. Вот так. Так преданный получает желаемое. Входит в отношение с Богом, и затем Бог выполняет его желание. И там вы видите, что что-то удивительно делает преданный. И вы спрашиваете, а как это получается? Да, Прабхупада делал удивительные вещи. А как это получилось у него? Потому что у него были отношения с Кришной. И Кришна согласился сотрудничать с Прабхупадой, видите? Господь Читания сошел с Прабхупадой, распространил по всему миру святое имя. Это Господь Читания сделал. Не думайте, что Прабхупада действовал независимо от Кришны. Нет, он чистый преданный. Это его взаимоотношения. Но когда Прабхупада воспевал Хари Кришна, все воспевали Хари Кришна. Это был такой экстаз, что люди забывали о философии, о том, что согласны или не согласны с чем-то. В одном университете Прабхупада давал лекцию в Америке студентам, и студенты слушали. Кто-то был с чем-то согласен, кто-то был с чем-то не согласен. Но потом Прабхупада стал петь киртан, и все студенты стали танцевать. Они даже вскочили на кресла и на спинках бегали. Бегали по спинкам, весь киртан. Они просто с ума посходили все. А только что до этого они были с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Но Шрила Прабхупада давал святое имя, потому что Господь Читания хотел этого. И вместе с Господом Читания происходили чудеса, и все удивлялись, как же такой Прабхупада получается. Он поет, и все ясно. Он просто киртан споет, и все ясно, все, что потом он говорит, все совершенно ясно становится. Потому что это взаимоотношение с Кришной. Это преданный. И преданный имеет такое право, Прабхупада говорит, имеет право давать сознание Кришны тому, кому захочет. Вот, наделяется преданный таким правом. Кришна дает такое право чистому преданному. Теперь, говорит, кому хочешь, можешь дать сознание Кришны. А кому он хочет дать сознание Кришны? Это интересный вопрос. Прабхупада пишет в одном месте в комментарии, что чистый преданный, духовный учитель, может дать Кришну тому, кого сам любит. То есть проводник бхакти, опять же. Если нет отношения бхакти, знание не переносится. Вот оно, человеческое существование. Отношение с Богом только через бхакти устанавливается. И тогда все наши планы, они могут исполниться по милости Всевышнего. Акама сарва кама вас. Материальное желание или без материального желания? Обращайся к Богу. Установи отношения с Богом. А тримуни с материальными желаниями. Но обратился к Богу, видите, получил желаемое. Вот пример. Получил желаемое, не обеспокоя ни одного живого существа в этом мире. Достиг могущества. Не причинив никому никакого зла. Это единственный путь к миру, говорится. Понять, что именно все усилия наши должны быть на Бога. Потому что Он друг всех живых существ. Он может нам помочь. Если наши усилия направлены на его удовлетворение, мы получаем также желаемое сами. Все желания исполняет он. Не полубоги, на самом деле, дают нам желаемое, а могущество полубогов санкционировано свыше, сверхдушой. В любом случае, это он причина наших исполнений желаний. Не полубоги, не материальная природа. Они лишь инструменты. Полубоги ничего не могут дать без санкции Всевышнего. Поэтому, говорит, мудрые, говорят, всегда обращаются ко мне, не к полубогам, не к правителям мира, не к начальству на работе, обращаются ко мне, выполняя свои обязанности здесь, обращаются ко мне, думают обо мне, и так они получают все желаемое, не причиняя никому никакого зла в этом мире. Если человек не мудрый, он причиняет зло другим людям, потому что он видит, что эти люди просто мешают ему достичь желаемых результатов. Потому что все хотят одного и того же, все хотят власти, но только один может управлять всем миром человек. Все хотят власти. Миллионы людей хотят власти. Например, недавно я встретил одного человека в очередной раз, это не исключение, не редкость, который спросил у меня совета, как стать самым богатым человеком в мире. Я, говорит, хочу быть самым богатым человеком в мире. Серьезно, у меня, говорит, вот такое желание. Говорит, вот только вам говорю, скажите, дайте мне совет, как стать самым богатым человеком в мире. Все. Другая девушка, она говорила мне в другом месте. Знаете, он говорит, у меня есть материальное желание. Я говорю, ну, у всех есть материальное желание. Говорит, ну, у меня, говорит, необычное материальное желание. Я хочу быть президентом страны. Я много таких людей встречаю сейчас, которые с виду вообще ничем не отличаются и никаких способностей не имеют, но их желания невероятно какие. И что же, они потом страдают, видите, с этими желаниями. Желание не исполняется. Что, обращайтесь к Кришне, возможно, получите когда-нибудь такое желание. Но, скорее всего, вы забудете о таком желании, как Труа Махарадж. Когда он соприкасается с Богом, говорит, да зачем все это нужно? Какой там еще смысл? Человек успокаивается. Ну, вот как хорошо просто жить с Богом. Зачем мне все это нужно? Зачем мне быть в центре внимания? Зачем мне быть на виду у всех этих материалистов? Зачем эта дешевая слава? Прабхупада говорит, это дешевая слава, когда общество ослов, он называет материалистов, выдвигают управление самого большого осла. Он смеется над этим. Зачем вы к этому стремитесь? Нобелевская премия, сказал, для ослов. Он так всех и называл. Все материалисты, они вимутхатма аханкара. Великие ослы, большие ослы. И вот общество маленьких ослов выдвигает на хоть самого большого осла для управления ими. Вот все. Тут вся слава их. Не стремитесь к этому, он говорил. Ослиная экстаз, это знаете, что такое? Омовение ослиной мочой, говорится. Есть такой экстаз, форма экстаза. Собственная слава. Когда осел попадает в центр внимания, знаете, как он счастлив? Он начинает орать, как сумасшедший. У нас на ферме была ослица одна. В Алма-Ате. Уже появились коровы, телята в коровнике. И там же рядом привязывали ослицу вместе с ними. Зря поступили. Потом выяснилось, что это нехорошо. Нужно отдельно держать. Сейчас узнаете, почему. Идут люди. Но все хотят посмотреть телят. Но не видели, чтобы кто-то к ослам в очередь вставал посмотреть на ослов. Ну, пройдут мимо, ну, осел, и все. С ним не будут там как-то гладить, кормить с рук. Там обычно... Не обращают внимания, осел просто, просто осел. А к телятам идут, они вот, тепло, там, любовь какая-то, коровы, телята. И туда все идут рядом, а никто на ослицу не смотрит. А она так переживает все это. Боже мой. Все рядом гладят телят, коров. Ну к ней, ну никто вообще не подойдет, не посмотрит, не потрогает ее. Она начинает кричать, как сумасшедшая вообще. Прыгает, скачет, ее отвязывает. И она выбегает, вот в таком состоянии, выбегает на улицу. Там, где полно людей, пришло на программу, знаете. Начинает, как сумасшедший, бегать по кругу вот среди этой толпы. Всех пугает, все в сторону разбегаются. Топот, пыль такой. Потом падает с криком на землю. И так вот вся катается в пыли, чтобы привлечь себе внимание. Чтобы все на нее посмотрели. И когда на нее все смотрят, начинает хлопать, она все удовлетворит, все стоит довольна. Вот такие ослы. Нужно быть в центре внимания. А нужно стать как теленок, говорится. Просто быть таким добрым, теплым, и люди сами притянутся. Не нужно искать такой дешевой славы, ослиной славы. Вот ко мне, у меня денег нет, денег мне не приносят, никто меня не замечает, никто меня не любит, сам вот я живу тут, работаю как осел и прочее. Да, да, но пока если я осел, что делать с этим? Нужно изменить качество. Нужно изменить качество. Вот в чем задача человека. В чем виноваты окружающие люди? Что я осел? Нет, они все виноваты, они мне не уделяют внимания. Ну, ты же осел, ну, простите, я человек. Нет, люди разные бывают. То есть, меняем качество, меняется окружение. Вот в этом принцип, этикет вайшнава. Если мне доставляет беспокойство окружающий мир, то я еще осел. Я должен терпеть. Как преданный должен понимать это, держать себя в руках. И я должен меняться, трансформироваться, развивать свои духовные качества. И постепенно картина изменится, все будет в порядке. Кришна признает любого преданного. Любого, искреннего преданного, уже признает. Уже мы в обществе преданных, уже есть процесс, мы уже в процессе, все в порядке. Теперь нужно терпеть, избегая оскорблений друг друга. Не нужно выискивать недостатки, анархи. Нужно все это помнить. Мы духовные существа, мы здесь собрались для преданного служения Кришне. Вот наша цель. А для того, чтобы искать друг другие недостатки. Их полно, понятное дело. Не об этом речь идет. Нужно найти Кришну. Вот это настоящее трансцендентное видение. Итак, все могущественные материальные желания тоже могут исполняться согласно этому стиху. Атримуни получит, что он хочет. Любое желание, фактически. Мы не Атримуни, мы не можем такие великие аскезы совершать. Но даже в нашем случае все материальные желания будут исполнены. Одна преданная рассказала мне историю, она пожилая женщина, живет в Петербурге. Ее все очень любят, это человек очень редких качеств. Она всю свою семью сделала преданных, уже мать ее ушла из жизни с четками, повторяла 32 круга мантры, там под 90 лет ей было. Спокойно ушла. Сама она хромает на ногу всю жизнь, вот так вот ходит. И всякое утро, когда идет в храм, вижу, как она вот ковыляет в храм. Каждое утро идет на все службы, на все программы, все. И просад несет, и сказать, преданным проповедует, и всегда общается, от нее всегда такое добро постоянно. И она еще распространяла книги при этом. Вот с такой ногой она ходила, с книгами по Невскому проспекту. И до сих пор она активная в служении. Пожилая женщина. Стабильная в практике. И всегда, когда встречаю, всегда счастлива, всегда что-то хорошее говорит. Никакой критики от нее никогда в жизни не слышал. И она мне говорит однажды. Говорит, знаете, я вот уже в сознании Кришны. И до сознания Кришны у меня было желание увидеть океан, море. Острова, океан, вот я слышал об этом, такие есть места, скажем, как там, Канарские острова или что там еще есть, Гавайи, например, что там рай какой-то, и еще, говорит, тогда еще с детства мечтал это видеть. Ну, а в сознание Кришны пришла, и думаю, ну, вот и хорошо, вот сейчас Кришна, и все эти желания как-то уйдут от меня, очистятся, а ведь, говорит, не ходит желание. Я, говорит, чувствую, что мне так и хочется вот эти острова увидеть, и пальмы, и теплое море. Сама думаю, какая Майя вообще у меня. Вот. Книги распространяю, иногда думаю об этом. Вот так я, видимо, не увижу это море. И мне, говорит, стыдно было. Ну, а Кришна, говорит, он знал о моем желании и выполнил его. Это женщина, у которой копейки лишней нет вообще. На пенсию на какую-то живет, на инвалидность. Она была на островах. Каким образом? Она сама того не ожидала, что такое может произойти. В какую-то турфирму пошла, случайно зашла, с книгами, проповедовала по офисам. Турфирма. Ну и прямо сразу к начальнику. Она даже не обратила внимания, что турфирма, и не связывала это ни с чем. С своими желаниями. Зашла к нему, показала книги, стала проповедовать. Человек стал слушать, она там часа полтора ему рассказывала про книги. Он впечатлился. Купил книги. Потом сказал, а что для вас делать? Что хотите? Я хочу для вас что-то вот сделать. Вот у меня что-то такое вот важное в жизнь принесли, он сказал, через несколько дней. Прасад ему уже покормил, и все, он уже как бы становится уже другом Кришны, все в порядке, хороший человек. Она говорит, мне ничего не нужно. Говорит, знаете, я вам сделаю бесплатную путевку на Гавайи. Он ей говорит. И она вдруг, знаете, она просто ошарашена. Мне говорит, неужели Кришна вот мое желание исполняет сейчас? Но я, говорит, уже не хотел этого, говорит, я бы не стеснялась, говорит, этих желаний, говорит, неужели, говорит, так. Он говорит, все, я решил, не отказывайтесь. И вот путевка, вот все он здесь сделал, и визу, все я сделал. Я, говорит, уже через 3 дня лечу на Гавайи. Ни глазам своим не верю. Но я взял, говорит, туда много книг, чтобы нам проповедовать, распространять. И там бесплатный отель, лучший номер, и пальмы там, и песок, и море, все, что она, как она мечтала, все получила. Но она рассказала не о том, она говорит, я, говорит, поняла, говорит, что это помойка. То, что, говорит, делают там люди, говорит, просто вот это вот, без Кришны, говорит, это все майя, говорит, это все иллюзия, говорит, никому это не нужно вообще на самом деле. Счастье это никому не принесет. Говорит, знаете там, чем люди занимаются? Я говорю, чем? Ну, говорит, помимо греховной деятельности, чем они там еще наслаждаются? Там, говорит, это такие подиумы. Я не знала, что это за подиумы такие. На пляжах подиумы есть такие. Площадки такие небольшие для одного человека. Оказывается, некоторые люди натирают себя каким-то составом, краской. Полуобнаженном виде или полностью обнаженном виде. Вымазываются краской и становятся на подиум и стоят. Вот, вот и все. Все их занятия, больше ничего. Вы спросите, зачем? Спросите их, я не знаю. Я тоже так думаю, зачем? Но им нравится, не показывают свое тело вот таким. Там золотой краской может вымазаться, еще какой-то там, стать живым памятником при жизни, себе памятник поставить. Я не знаю, это все их спекуляция, это их всякие материальные желания. Это Матаджи, это Манджари, она подошла к такому человеку и не могла понять, что это такое вообще. Она первый раз это видела, ну а человек, знаете, он гордился этим, стоял. И она стояла в упор, не могла понять, что это такое вообще. Стоит человек, или не человек, или статуя, или человек. Вроде человек. Но почему здесь стоит? Почему вымазан такой? Так, невинно, пока не догадалась, что вообще смотреть глупо на него, глупо и непристойно. И пошла потом дальше, она как невинно это все делала. И она вернулась и сказала, говорит, больше мне такого желания нет. Никакими, говорит, меня пряниками не затащите теперь на Гавайи, говорит. Лучше, как будто уходить по Невскому проспекту, книги распространять, говорит. Кришна, говорит, ты помни мое желание. У меня, говорит, больше нет таких желаний, все. И вот Кришна, он может так сделать. Если мы обращаемся к материалистам, выполнение желаний, они выполняют желания так, что мы хотим новых материальных желаний. Материальная природа так обманывает нас. Она выполняет одно желание. Не удовлетворен, вот тебе новое материальное желание. Не удовлетворен, вот тебе новое. Не удовлетворен, новое. И всегда ты не удовлетворен, и всегда новое материальное желание. Обман, майя. Но Кришна делает по-другому. Он выполняет желание так, что мы больше никогда не попросим. Все понятно, Кришна, больше туда мне не надо. Не так, что новое материальное желание. Так майя затягивает. Так не получилось, получится так, смотри. Лучшая возможность, еще глубже. И все. Человек в ад пошел, на самом деле. В этом направлении. Потому что другого пути в майе нет. Кроме как к страданиям, к большим, большим, большим. Это нужно хорошо усвоить, что начинается все с небольшого компромисса. И сострадания к другим, знаете, компромисс. И с человеколюбия. Ведь всегда возвышенными измами человек прикрывается. Благими намерениями дорога вмачивается в ад. Вот эти компромиссы. Поэтому мы должны знать, что есть вещи, которые мы на компромисс не пойдем. На 16 кругов 4 принципа здесь на компромисс идти не нужно. Это минимум. Вот в этом хотя бы нужно быть устойчивым. Тогда можно сказать, что мы находимся в сознании Кришны, в преданном служении. Вот. Вот это платформа уже, на которой можно строить настоящую духовную жизнь. Выйти из цикла рождения и смерти. Но если мы всегда будем идти на компромисс с майей, мы не заметим, как она войдет. Еще, и захватит все. Так? Если в нашем доме все двери хорошо закрыты на ночь, и одна дверь не закрыта, вор войдет. Верно же? Через одну дверь войдет и все вытащит. Ну вот в этом смысле нужно быть стараться строгим. Если что-то не получается, тем не менее, закрывайте поплотнее свои двери. Чувство контролировать. Это практика. Харе Кришна. Несколько вопросов.
Ваше святейшество, вот изучая Шримад-Бхагаватам, песнь 3, 4, текст 32, в комментариях говорится, что Господь дал Удхаве конкретное указание отправиться в Бадариша-ашрам, чтобы передать знания, которые он ему открыл, не только обитателям, обитавшим там мудрецам, но и божествам Нара-Нараяне. Следовательно, знание, открытое Удхаве, должно было быть более сокровенным, нежели мудрый свет. А вопрос такой. Как правильно понять, что мудрецам, понятно, можно передать знания, а как можно передавать знания божествам? Может быть, сейчас вот Шримад-Бхагаватам здесь, страница 172, вы посмотрите.
Божества тоже интересуются этим всем. Нара-Нараян, насколько помню, это воплощение, оно практикует аскезу, пример аскезы дает. Поэтому при тех обстоятельствах может состояться такая беседа на более возвышенные темы. Это возможно. Потому что Верховный Господь все знает и так, но поскольку он представляет аскезу в этом воплощении, то такая беседа может состояться, может иметь место. Он как бы может интересоваться, как бы может спросить об этом. Как Господь Читания спрашивал, скажем, Романа Дурая. Он божеству рассказывал все это. Роман Драй рассказывал Господу Читанию божеству.
Но там идет речь о тайне ухода Кришны из земли. Вот это знание, которое должен был
Удхава. Удхава он знал о Вриндаване также. Тайные знания он был во Вриндаване, в Вилгопе. Он знал многое, Удхава. Это игры. Рассматривайте как игры. Конечно, божество полное. Но это игры. Так же, как Роман Дурай рассказывал Господу Читания, мы говорим. Господь Читания – это божество. Он слушал Роман Дурай. Он не мог Атримуни быть настолько смиренным, что даже не мог и предположить о такой милости, как то, что сам Господь мог родиться у него. Нет, это смирение в невежестве означает. Если он не мог даже это предположить, не знал об этом в невежестве. Нет, Ешода и Нанда Махарадж получили Кришну, потому что хотели его. Не то, что не могли даже предположить, не хотели его. Нет, они очень хотели его, это его родители на самом деле вечные. Они очень хотели его, ждали его, поэтому он пришел туда. Нет, это смирение в невежестве. Это смирение в знании. Тогда Господь приходит. Он же точно знает, чего мы хотим. Например, в случае с Атримуни, он был в невежестве относительно божества. Он молился божеству Вселенной. А их три. Вот перед ним три появилось божество. Он был сбит с толку. Видите? Это определенное как бы, отсутствие знания, говорится, отношений. Что Бог один, а появились три божества. Он что молился о божестве Вселенной. Получил такой странный результат. То, что мы делаем в практике, требуется делать в знании. Если мы ходим к Кришну, можно ходить к Кришну. Пытаться понять Кришну, знать Кришну с Писаний. Мы должны точно знать, чего мы хотим. Практика в невежестве означает бесцельная практика. Мы повторим Хари Кришна мантру, но бесцельно. Просто отстраниться хотим от материального существования. Этого недостаточно. Это имперсональное настроение. Нужно точную цель поставить. Что же мы хотим? Мы хотим любви к Богу, отношения с Богом и так далее. Мы же учимся у преданных вот именно этим целям. Читаем Писание, оттуда мы, из примеров великих преданных, пытаемся эту цель прояснить для себя. Что же хочу, как я хочу к Кришне приблизиться и зачем? Если я просто практикую, чтобы уйти от этого мира страданий, то я ищу просто отсутствие страданий, освобождение от страданий. Я не ищу Бога на самом деле. Просто Харе Кришна Матра мне дает возможность уйти от страданий. Больше ничего. Но мне же нужно к Богу приблизиться. Нужно иметь цели.
Ваше святейшество, такой вопрос. Почему желание выполнять преданное служение не пробуждается, истинное желание не пробуждается, а какое-то подмена все это желание?
Это означает, что есть много материальных желаний. Они тоже пробуждаются на почве бхакти, растут хорошо и сорняки. Так Господь Читания говорит, нужно культивировать росток бхакти. Сорняки нужно выпалывать, выдергивать. Они растут, потому что почва хорошая, и семена есть. Семена материальных желаний есть у всех. Они произрастают тоже. Мы их пытаемся как-то связать с Кришной, конечно же. Материальные желания. Потому что мы преданы, мы как-то пытаемся связать с Кришной. Но так или иначе, они тоже произрастают. Вот для этого мы изучаем Бхагаватам. Книги преданности, чтобы наше желание, оно, так сказать, ну, стало духовным. Связано непосредственно с Богом было. Не косвенно, а непосредственно. Наша цель, общаясь на основании Бхагаватам, стимулировать любовь к Богу, пробудить ее. Стимул. Как, например, люди говорят о мужчинах и женщинах, стимулируют эти желания, отношений. Их можно стимулировать при помощи рекламы или каких-то вот, так сказать, бесед, общения. И здесь также мы общаемся на темы Бхагаватам, темы деяний Кришны и преданных, с его преданными, и стимулируется это бхава. Пробуждается таким образом. Это должно стать нашей целью отношения с Богом, со Святым Именем, который мы все уже повторяем, уже практикуем. Теперь наша так сказать, цель – отношения, развивать отношения с ними, избегая оскорблений. Пока мы заняты поисками критики и недостатков, мы все еще хотим строиться в материальном мире. То есть наши желания все еще материалистичны большей частью. Здесь поэтому слышится много, может быть, критики на этом уровне. Но позже, когда мы установим отношения непосредственно с именем, с Кришной, то есть эта тенденция уйдет, она очистится. Желание критики или поиск недостатков, она потеряет силу. Но для этого нужно стремиться на этот уровень. Совершать усилия, садана, значит, усилия совершать какие-то. Потому что оскорбления могут сильно тормозить нашу духовную жизнь. Росток бхакти растет, а оскорбления мы подрезаем его, оп, наполовину меньше, и снова растет, оп, наполовину меньше, или под самый корень. Разные тяжести оскорблений бывают. Но вот эта странная вещь может происходить. Поэтому нужно избегать оскорблений, пусть он растет. А сорняки нужно выпалывать, выбрасывать. В этом секрет, что тут должна быть работа внутренняя. Тогда постепенно мы начнем жить, ощущая любовь к Богу, как к личности, что невероятно трудно достичь путем какой-то другой йоги. Невозможно. Например, штанга-йоги, гьяна-йоги, это невозможно, не достигается никакими мистическими практиками. Просто воспевая Харе Кришна можем достичь, но нужно избежать 10 оскорблений, избегать их. Прабхупада говорит, что это очень просто, с одной стороны, понять. Несложно. Когда однажды Прабхупада послал учеников проводить Радхаятру, и сам он не мог присутствовать на Радхаятре. Он сказал, вот теперь проведете без меня киртан, там, раздадите прасад. А ученики испугались, потому что подумали, а как мы можем? Прабхупада может вести киртан, тем более Радхаятра, а как? Мы же не сможем так же, как Прабхупада, спеть. Но Прабхупада сказал, просто танцуйте перед божествами Джаганатхи, пойте как можно лучше, старайтесь все делать, и Господь, довольный вами, благословит вас, все будет хорошо. Вот так делайте. Видите, как простая формула сказала? Просто старайтесь ему доставить удовольствие, как можно лучше делать это, что вы делаете для него, и он вас благословит. И отправил. Впервые они проводили Радхаятру без Прабхупады. И вернулись счастливые все. Невероятно. Прабхупада сказал, ну как дела? Прабхупада, точно так же, как будто вы были с нами. Точно такой же был. Эффект присутствия был тот же самый. Говорит, да, говорит, Господь. Джаганат очень милостив, он сказал. Просто вы служите ему, а он вас благословит. Все просто. То есть бхакти-йога очень проста. Как можно лучше для Кришны это делать, а он благословит. Вот и вся наша практика. Как понять, где аскеза чрезмерная, а где недостаточно усилия? Это может определить старший, с одной стороны. Чрезмерная аскеза сопровождается обычно неудовлетворенностью, потерей энтузиазма. Чрезмерная аскеза. Это что-то напоминает больше самоистязание. Аскеза ради самой аскезы. И вкус человек теряет, хотя много делает, много работает, вкус теряется у него. Недостаточная аскеза означает, что есть тенденция к чувственным наслаждениям. Да, недостаточно усилий означает чувственное наслаждение это место занимает. Можно вкус потерять и так, и так. Чрезмерная аскеза крадет вкус, потому что нет наслаждений, естественных, скажем, законных чрезмерной аскезы. Например, Прабхупада сказал, что нужно наслаждаться прасадом. Как можно лучше готовить, наслаждаться прасадом, сказал, нужно. И киртанами наслаждаться нужно. В полную силу можете наслаждаться этим. В остальном нужно как-то регулировать себя и контролировать. Там количество сна или количество еды там как-то регулировать. Все понятно. Но есть вещи, которыми наслаждаемся в полную силу. Они должны быть. Если нам киртан не приносит наслаждения и прасад уже не приносит наслаждения, то чем же будем наслаждаться? Значит, что майя будет иметь более сильную привлекательность. Вкус усилится к майе в случае. То есть нужно научиться наслаждаться в сознании Кришны. Этим процессом. Дрова Махарадж, а его аскеза была сильнее. Более могучная аскеза была. Он стал поглощать воздух Вселенной, потом стал излучать сильный жар. То есть его аскеза была могущественной по этой причине. Полубоги стали задыхаться, потому что воздуха стало мало во Вселенной. Это аскеза труба была. Та же Хираньякашипу совершал аскезы. Это могучная аскеза. А Атримуни не был на таком уровне. Объясните, пожалуйста, разницу между понятиями «судить» и «различать», как, кто вправе быть судьей. Никто тут не вправе быть судьей. Судья только один – это Кришна. Никто не вправе быть судьей здесь. Никого никогда не судите. Если, конечно, вы администратор, вы имеете право там, скажем, назначать, наказывать кого-то или что-то другое, но это не судья, нет, вы исполнитель. Исполнитель воли определенной. То есть, как долго исполнять это. Но вы не должны быть в сознании судьи здесь. Различать означает, что вы указываете, что плохо, что хорошо. Судья, он присуждает наказание. Приговор. Так вот, приговоров здесь нет у нас. Потому что все находятся в развитии. Возможно, кто-то сейчас плохой. Приговор такой. Вот он плохой. Плохо. Да. Сейчас он такой. Но если он практикует, он изменится. Он станет другим. Нужно избегать такие понятия, как судить в обществе преданных. Например, Верховный Господь может судить. Он судья. Но преданные ведут себя по-другому. Когда Мукунда не удостоился милости Господа Читания, все спросили Господа Читания преданные, а почему Мукунда, почему ты не зовешь Мукунду? Ты всех позвал, дал благословение Мукунду, ты не позвал. Но Мукунда никогда не получит моего благословения. Более того, скажите, что он никогда больше не увидит меня. Вот он, судья, видите, и приговор здесь же. Господь Читания мог так сказать. А что преданные сказали? Преданные, как же так, Мукунда такой хороший преданный. Они никогда не судили его. Он же такой хороший преданный. Как же Мукунда не получил? Если Мукунда, то почему же мы получили? Мы-то вообще не достойны ничего. Мукунда, он же выше нас всех. Все думали. Все обратились снова к Господу Читания. Говорит, нет, никогда. И пошли, сказали, Мукунда, ты знаешь, что такое дело? Господь Читания говорит, что ты никогда больше не можешь видеть его. И все плакали при этом. И Мукунда тоже стал терять сознание. И снова вернулись к Господу Читания. Ну, слишком тяжелое наказание для Мукунды. Все стали молиться, просить его. Никто не судил Мукунду. И за что, собственно говоря? Но Господь Читания сказал, он притворяется преданным. Он лицемер. Он ходит и сюда, и к Майаваде ходит. И там Майаваду служит. И сюда ходит, киртаны поет. И там он. Он лицемер. Он хочет быть везде хорошим. Среди материалистов и среди преданных. Никогда он меня не увидит. Но он ходил туда для того, чтобы понять философию Майавады, чтобы разбивать ее. Так он думал. Но Господь Читания не хотел, чтобы он ходил туда, к Майаваде вообще. И в конце концов Господь Читания смягчился, видя просьбу преданных, сказать, хорошо, через миллион жизней увидит меня. Но так он к Майаваде был непримирим. Преданные побежали к Мукунде. Мукунда сказал, через миллион жизней увидишь его. Мукунда был в экстазе, миллион жизней, нормально. Я все равно уже увижу его когда-то. Он стал просто плясать, танцевать. И Господь Читания говорит, хорошо, зовите его сейчас. Далила была. Но Господь Читания может быть судьей, видите. Но преданные никогда не действовали как судьи. Вы не увидите такого. И даже когда Гопал Чипал оскорбил Шривастакура, он не судил его. Он просто сказал, смотрите, вот чем я занимаюсь по ночам. Подложили ему всякие периферналии от богини Дурги, поклонения мяса там и все остальное. Как бы ночью пуджу совершал, как будто бы, и пил там вино, ел мясо. Он всем соседям утром сказал, показывал, смотрите, чем я занимаюсь по ночам. Никто в это не поверил, Шивастакур был безупречен. Никто в это даже не поверил. Нет, не сработало. Чипалкопал получил проказу, известно. И Шивастакур ничего плохого не сказал о нем. Никакого приговора, никакого осуждения не было. И Господь Читания потом встретился, Гопал Чипал сказал ему, иди проси прощения, тогда и я тебя прощу. И он пришел к Шивастакуру просить прощения, говорит, а какое прощение? Ты меня оскорбил? Да что ты, никогда такого не было. Нет, я не помню ничего даже вообще. О чем ты говоришь? Он его обнял, и все было в порядке, видите. Вот это преданные. Что значит судить преданных? О чем тут речь идет вообще? У нас не такие отношения совсем. Это не вайшнавские отношения. Или тут куча преступников завелась, я не знаю. Криминальные элементы. Я не знаю, что тут у вас в Красноярске, но я не хочу судить. Различают другое дело. Есть разные уровни преданных. С кем-то ближе общаться, с кем-то не так близко общаться. Со всеми нужно мирно общаться, почтительно. Это другой вопрос. Но это не означает, что вы судите кого-то. Нужно избавиться от этой привычки. Если это уже привычка стала здесь кого-то осуждать за какие-то поступки, сразу как-то все это анализировать, как-то вот это все публиковать или обозначать каким-то образом, нужно изменить эту привычку. То есть нужно делать согласно вайшнавскому этикету все. Но если какие-то тяжкие преступления совершаются, я согласен, что нужно что-то с этим делать. Если человек вор, настоящий вор, тот ворует, нужно всем сказать, вот этот человек вор, он неисправим, мы уже пытались, но он ворует. Имейте в виду, вот этот человек вор. Это другой вопрос. Это криминал. Но если просто мы видим какие-то недостатки в людях, врожденные или какие-то приобретенные недостатки, и на этой почве мы делаем какой-то вывод и судить его пытаемся, это не очень верно, точно, правильно. То есть надо попытаться занять его служением каким-то образом. обучить и прочее, потерпеть. И иногда становится модно обычно преданных рассуждать, кто чистый преданный, кто нечистый преданный, кто полупреданный, кто четверть преданный. И ярлыки расклеивать на каждом. А вы знаете, что даже Нарада Муни не рискует такие обозначения давать. Так описывается, что даже Нарада Муни, такие великие мудрецы, как Нарада Муни, не спешат с такими выводами. Это очень трудно понять, кто преданный и насколько преданный человек. Это глубоко в сердце у человека. Я могу сказать какому-то, согласно какому-то конкретному поступку в данный момент. Вот этот человек не преданный, ведет себя как не преданный. Да, сейчас, в данный момент. А в другой момент он живет себя как преданный. И это очень трудно обозначить будет. Поэтому всегда мы увидим в ком-то и преданность, и непреданность, и то, и другое. И тогда у нас возникнут партии. Кто-то скажет, это преданный, другой скажет, нет, это не преданный. И партия образуется сразу же. В нас смешаны все эти качества. Поэтому здесь необходимо терпение и почтение, и то есть служение как обучение преданных. Постепенно мы будем очищаться год за годом. Если у нас единая цель обрести любовь к Богу, у нас не будет больших с вами проблем внутри. Если мы будем все к единой цели стремиться, у нас не будет больших проблем в окружении. Но если кто-то практикует сознание Кришны, не имея такой цели, он всегда будет источником проблем для других людей. Если он забывает об этом, всегда будет проблема на этой почве. Поэтому мы должны напоминать друг другу о высшей цели, зачем мы собрались. И так примиряться, чтобы идти дальше.
О свободе живого существа. То, что как бы мы все дети Бога. Да? И только в свободном состоянии мы можем как бы освобожденном, в свободном состоянии можем служить как бы Кришне. Как будто это вот я просто не понял. Будучи как бы по своему желанию, мы можем служить не по принуждению, не под каким-то руководством, как бы, а именно чтобы свое желание у нас было свободное, и именно служить и свободно вести себя. Служить вот так я хочу служить. Как я правильно это понимаю, как бы.
Это по лекции вопрос.
Нет, это не по лекции.
Не по лекции. Это кто говорил?
А вот была лекция, Гауранга давал лекцию вот здесь. Что Гауранга? Может, недели две назад или три.
А руководство всегда есть в преданном служении. Руководство духовного учителя всегда есть. То есть мы всегда под руководством совершаем преданное служение. Но нужно правильно понимать, есть административное руководство, есть духовное руководство. Есть руководство изнутри сердца. Так, я слушаю гуру, и у меня появляется изнутри сердца желание служить Кришне. Это тоже руководство, видите. А есть административное руководство, которое становится правила и предписания, согласно которым нужно совершать преданное служение. И нужно и то руководство, и иногда и другое руководство. Но руководство не означает, что я действую бездумно, без участия своего собственного разума. То есть руководитель говорит, а я не должен думать вообще об этом. Это неправильное понимание. Я должен становиться бездумным существом. Я должен также энергию разума и ума занимать, свои личные желания и понимания добиваться этого всего. Энтузиазм. Если я буду полагаться только на руководство, то я теряю инициативу, энтузиазм, собственный разум. То есть также нужно иметь личное желание служить Кришне, занимать личное желание служить Кришне. И личное понимание служения Кришне использовать. Тогда я не смогу развивать свой разум.
Как личность. То, что как, и все-таки нужно и слушать, и старших,
и действовать. И то, и другое нужно. И то, и другое. Мы говорим сотрудничество, взаимопонимание должно быть.
Читанчина Чарампрабху. Вот фактически мы сегодня говорили как бы такую затронули очень важную тему. Мы, получается, что Акакбатри Муни вначале выступал как Каништхикари, правильно? То есть та личность, которая как бы имела желание не связанное с достижением совершенства, то есть лицезрение достижения прамы-бхакти. И мы видим, что вот как у нас начинающих преданных точно так же как бы существует как бы такая подмена понятий. Мы как бы много очень говорим как бы о любви к Богу. Это нормально, это здорово, как бы такая стратегическая наша цель. Но внутри как бы у многих существует, я вижу, раздрай, потому что они как бы, ну мы сами, я в частности в том числе, как бы можем не жить этим. Как по вашему мнению, какими вот самыми важными, как бы такими вот, что ли, что является самым важным для преданного, для того, чтобы стать из конечных хикари, мадхимат хикари? Вот я сегодня говорил очень много о осознанности, осмысленности, какого-то анализа, опоры на гуру, садху шастры. Я слышу, что вы говорили, что очень важно общение саду-санду с возвышенным преданным. Может, еще какие-то вещи, вот, которые позволяют преданному стать из каништхи, мадхимат хикари, чтобы уже потом быть сульсирённым на Кришну?
Мадхимат хикари – проповедник. Если говорить внешними, внешней характеристикой, вот проповедник, человек, который распространяется на ней Кришну, мадхимат хикари. Значит, можем стать мадхимат хикари, принимая миссию проповеди. Вот если практически об этом говорить. Практично. Не копаться в количестве анардх, это сейчас не имеет значения. Сейчас имеет значение практическое понимание этого уровня. Даже как Уттама-тхикари Прабхупада описывает, кто такой? Он посвятил свою жизнь полностью знанию Кришны. Он не говорил, что он там живет уже с Кришной на Голоке Вриндаване, он этого не касался вообще. Он практически это нам представил. Тот, кто посвятил свою жизнь полностью проповеди знанию Кришны, принимайте как Уттама-тхикари. А тот, кто начал проповедь в этом мире, принимайте как Мадхьяма-тхикари. Вот это практическое представление Прабхупады. Вот на этом мы можем ориентироваться. Это нужно принять как руководство. Вот что важно. Итак, каждый может как-то проповедовать. У себя дома или в гостях, открыв на махату, как угодно. Есть много-много возможностей проповедовать, общаться с людьми. Не думайте, что проповедь – это проповедь всегда широкой аудитории только. Можете проповедовать одному, двум, трем человек, сколько угодно. Общаясь с людьми. Конечно, он боится. Страх – это главная его проблема. Это, конечно, тхикари. Материалистичный преданный боится. Миссии. Боится все это открывать, потому что он не уверен в себе, не уверен в людях, у него нет знаний, он беспокоится. Ему нужно обучение, ему нужно общение, ему нужно дать какую-то милость, и постепенно он должен быть занят в служении. Но если он сохраняет свою материальную привязанность, и гуру не может его занять таким образом, то как же он будет развиваться? То есть мы должны быть готовы участвовать в миссии. Быть готовы, что когда-то гуру скажет, надо что-то делать, надо говорить о Кришне. Хватит бояться. У каждого человека есть язык. Смотрите, все болтают вокруг. С утра до вечера. Включите эфир где угодно на улице. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Люди говорят везде. Вот все, весь мир просто. Но нужно говорить о Кришне. Вот и вся, весь секрет в этом. Посвящать этому какое-то время. Это путь Мадхьяма-тхикари. Это уже сказано в Рупа Госвами. Ум, речь, гнев, язык, желудок, гениталии, 6 побуждений под контролем. Прабхупада объясняет, что нужно все это занимать. И ум занимать, и речь занять служение Кришне. Даже гнев можно занять служение Кришне. И язык прасада можно занять. Все у нас есть практика, очень хорошая практика. Но, конечно, он погружается в материальные проблемы. А если погрузится в материальные проблемы, оттуда очень трудно выбраться самому. Майя набирает силу, если мы думаем о ней. Например, у меня там что-то кольнуло в теле. Я могу сосредоточиться на этом. Так, что это кольнуло? И уже через 5 минут я подумаю, а вдруг что-то? А не пора ли к врачу вообще? Как один преданный пришел, Прабхупада, говорит, Прабхупада, у меня стул белый. Что делать? Испугался, белый. Говорит, ну и что? Он говорит, сегодня белый, завтра коричневый. Потом жидкий, потом твердый. У меня, говорит, тоже, то такое, то такое. Ну, что на это обращаешь внимание? Всегда это меняется. Он ему сначала такую проповедь дал, он сказал, ну вот выпей то-то, и поможет, все. Потому что человек погрузился в эту проблему. Белый стул. Весь в этом стул, погрузился в этот стул, понимаете, проблема какая-то. Ну, всегда будет какая-то проблема. Всегда меняется тело. То болеет, то выздоравливает, то еще что-то с ним. Зачем ты так думаешь об этом? Ты погружаешься в эту проблему. Оставайся в сознании Кришны при этом. Там где-то кольнуло, я могу такие выводы начать делать вообще. Про то, как кольнуло, куда кольнуло, и почему кольнуло, и как точно кольнуло. И кольнет ли еще раз, а если еще раз кольнет, то что делать и прочее. И все, я обо всем забыл уже, знаете. Я могу при этом стоять на киртане, на мангал-арате, и все, я уже забыл обо всем на свете. Вот она майя. Не так, что мы не должны пренебрегать телом. Я не об этом говорю, а то, что мы забываем Кришну. Вот в чем проблема. Здесь в основном уже все старые преданные. Здесь. Старые преданные. Вы должны уже быть очень опытными в создании Кришны за эти годы. Вы должны же уметь проповедовать, распространять сознание Кришны, приводить людей, обучать их. Вы должны очень много чего уже уметь делать. Вам нужно освободиться от этой, вот сказать, двойственности ума, которую погружаетесь иногда в какую-то критику и в какие-то вот эти материальные проблемы. Со временем должно быть погружено больше в сознание Кришны, нематериальные проблемы. От вас тоже можно потребовать. Вы не маленькие дети. Вы по много лет ноги практикуете здесь. И до сих пор двойственность не можете победить. А для чего повторяем Хари Кришна мантру? Не обращайте на что внимание. Повторяйте Хари Кришна мантру и ничего другого не думайте. Просто слушайте и все. Не важно, что тело там требует, что ум требует. Слушайте мантру. Вы можете потребовать это. Вы имеете право это сделать. От лица парампары. От лица духовного учителя. Вы недооцениваете то место, куда вы пришли, похоже. Те возможности, которые даются нам. Вы играете роль все подчиненных и слабых постоянно. Зависимых от других. Это сознание шудры. Но сознание брахмана нужно культивировать. Вы все уже брахманы должны быть за это время. Брахма значит духовно независимый человек. Не административно независимый, а духовно независимый человек. Его можно послать куда угодно, он везде распространит сознание Кришны. Прабхупада уже через 2-3 года посылал преданных, даже через несколько месяцев посылал преданных открывать новые центры. Его первые ученики брахмачари по 6-8 часов каждый день пели харинаму на улице, ежедневно. По 6-8 часов проводили киртаны. Все были в экстазе, постоянно. Не было такой задачи, которую мы не могли бы осуществить в те времена. А мы через 5, 6, 7, 8 лет погружаемся в материальные проблемы, в двойственность. В конце концов, если мы будем умирать, мы же должны мантру Хари Кришна повторять, верно же? Он говорит, доктор, там очень больно, очень-очень больно. Недавно мне снится сон. Ну, не так давно. Может, полгода назад, не помню, может, даже больше. Это хорошая комната такая, знаете, светлая, и там какие-то березы, свет солнца, красиво, шторы. Такая атмосфера приятная очень. И вдруг снизу, там, вот якобы на втором этаже, такой дом красивый, преданные приходят. Что-то несут там преданные и говорят мне, сегодня день вашего ухода. Я говорю, как, прямо сейчас? Говорит, да, прямо сейчас мы пришли, чтобы все завершающие обряды сделать. Я начинаю думать, так, день ухода. И чувствую голод. Я говорю, ну я поесть-то могу сначала? Говорит, нет, есть, зачем есть? Все. День ухода, зачем есть? Есть не нужно. Нужно уходить сейчас. Я снова думаю, ну уходить хорошо, ну значит, хорошо. Ну а попить-то хоть можно? Нет, пить тоже не нужно. Прямо сейчас нужно уходить, все, ничего не нужно уже. Никакие потребности тела, все, нужно просто уходить и все. Я думаю, так, сейчас я уйду, Что они будут делать? Если, вот, смотрю, печь в комнате появилась какая-то большая. Ну, а вот все ясно, тут можно кремировать. Но она как-то маленькая, тут я не помещаюсь. Я им даю наставление. Вот в эту маленькую печь нужно тело как вот расчленить точно и в какой последовательности сжигать. Голову сказать, последний, пожалуйста, сожгите, хорошо? Вот, вот так вот. Я дал наставление и проснулся. Все, Кришна дает нам понять, о чем нужно думать. Слишком много думаем о материальном. Хотим сгармонизировать материю в Кали-югу, ничего не получится. Не пытайтесь даже. Безуспешно будете. Используйте то, что еще живое, то, что еще осталось в служении Богу. Вот это путь. Не ждите, когда придут больше возможностей, когда лучше руководство придет, или там, так сказать, сменится еще что-то, или лето настанет. Действуйте сейчас. То, что имеете, используйте сейчас. Вот это путь. Все остальное майя. Если строго говорить, все остальное просто майя. Все эти ожидания, все какие-то перемены, оценки, переоценки, и революции, контрреволюции. В этом мире всегда полно-полно таких перемен. Никогда мир этот лучше не становился еще. Нужно говорить о сознании Кришны. Это незамедлительный процесс. Не терпит отлагательств. Как мы вчера говорили, что многие люди только этого и ждут. А мы можем просто не решаться на это. Нам нужно организовывать какие-то проповеди, больше стараться, расширять все остальное, планы строить проповеднические на лето, там, не знаю, выезжать куда-то. То есть так много интересного. Отпуска свои согласовывать, не знаю. Ну, шевелитесь, думайте о том, как это эффективнее использовать для проповеди. Поездки в Индию, группы собирать, ездить, места паломничества. То есть нужно полноценная жизнь, нужно планировать, чтобы была жизнь, духовная жизнь полноценная, насыщенная. Мы могли здесь много отдавать, много делать здесь, в этом регионе, где мы живем, потому что это трудные места для распространения сознания Кришны. Требуется много сил преданным. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.